новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Консолидация оппозиции в Грузии, рост цен на коммунальные тарифы, кризис по-российски. Что такое Кимерика? Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой политической теме этого часа нашей программы. Речь пойдет о решительном заявлении грузинской оппозиции, которая предъявила своего рода ультиматум, требуя в 10-дневный срок организовать референдум по вопросу о внеочередных президентских выборах. Власти заявляют, что не намерены реагировать на ультиматум, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси активно комментируют ультиматум наиболее влиятельных правых оппозиционных партий президенту Саакашвили. Как известно, в понедельник две политические партии, новые правые республиканцы, а также общественное движение бывшего постпреда Грузии при ООН Ираклия Алассания, ушедшего в отставку после войны в августе, объявили о создании политического альянса во имя Грузии. Президенту Саакашвили, по сути, предъявляется ультиматум. Либо он немедленно подает в отставку, либо в 10 дней срок назначает референдум с единственным вопросом: согласны ли вы, чтобы в стране состоялись внеочередные президентские выборы? Если же Михаил Саакашвили не внемлет этим требованиям, то уже через 10 дней альянс начнет проводить в стране акции протеста, включая кампанию гражданского неповиновения, и приступит к сбору подписей для инициирования референдума. На вопрос «Радио Свобода», что будет, если Саакашвили не согласится с ультиматумом и не назначит референдум, один из лидеров альянса, Давид Гамкрелидзе, ответил так.
Я уверен, что если народ будет на одной стороне, никто не сможет, никто не осмелится, ни полиция, ни вооруженные силы пойти против народа.
В правящей партии «Единое национальное движение» к новой инициативе оппозиции отнеслись довольно спокойно. Руководитель парламентского комитета по процедурным вопросам Хатуна Гогоришвили заявила в интервью «Радио Свобода», что язык ультиматумов контрпродуктивен и неприемлем.
Но любой ультиматум, который мне был представлен с чьей стороны, для меня неприемлем, я могу точно сказать. Что касается вопроса референдума, надо показать, что констатировать процедуру, они могут пойти по процедурам, они ставить ультиматумы. Всякая нормальная политическая организация руководствуется законом, а не ультиматумами.
Тем не менее, демарш оппозиции может стать важным фактором нового противостояния с властями, тем более на фоне ужасной трагедии, произошедшей в августе прошлого года. Именно война и ее тяжелейшие последствия, по мнению наблюдателей, создают предпосылки к тому, что события могут развиваться по-иному, чем в ноябре 2007 года. Хотя, с другой стороны, среди оппозиции в целом нет единства, а президент Саакашвили и его команда постоянно ссылаются на опасность военной агрессии России в случае внутриполитической дестабилизации в стране. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжим грузинскую политическую тему. В Тбилиси сейчас работает наш специальный корреспондент Олег Кусов. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Олег, Олег, здравствуйте, вы меня слышите?
Добрый день, Кирилл. Да, я теперь вас слышу хорошо. Я нахожусь в центре Тбилиси и... Послушав материал своего коллеги Георгия Кабаладзе, могу лишь только добавить, что среди грузинских оппозиционеров есть и еще другое, более радикальное мнение. Это мнение выразили экс-спикер парламента Грузии Инна Бурджанадзе и экс-министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили, которая вчера, также параллельно с Ираклием Алассани, выступила заявлением о том, что оппозиция готовится... Другая часть оппозиции готовится к 9 апреля. Что имеется в виду? Имеется в виду более жесткое требование президента Саакашвили уже не о референдуме, а о назначении досрочных выборов президента. То есть, как заявил вчера Саломе Зурабишвили, до 9 апреля Михаил Саакашвили должен принять указ о проведении досрочных выборов и, естественно, уже начать готовиться к своей отставке. Если же это не произойдет, то оппозиционные силы, которые возглавляют Саломе Зурабишвили, Инна Бурджанадзе и другие видные оппозиционеры, придут к массовым акциям протеста. Нина Буржаназа сегодня подтвердила это заявление своей коллеги по оппозиции. И принимала сегодня журналиста в своем офисе, сделала маленький брифинг, после которого она согласилась ответить отдельно и на мои вопросы. В частности, она пояснила детально свою позицию, заявив, что уже фактически уйдя из парламента в прошлом году, весной прошлого года, она собиралась работать в неправительственном секторе, но события августа прошлого года, конечно, кардинально изменили ее позицию, и она решила вернуться в политику, заняв довольно-таки радикальную оппозиционную нишу в этой политике. Она считает, что трагедия августа прошлого года сильно изменила всю Грузию, и необходимо предпринимать экстренные меры. Она так сказала, необходимо спасать страну. Но в то же время, по ее мнению, власть не сделала никаких выводов из этой трагедии. Власть не предлагает никакого анализа случившегося. Власть лжет людям, путает их. И поэтому пришло время, когда эту власть необходимо сменить. Сменить конституционным путем. На мой вопрос о том, что же оппозиция будет делать дальше, после 9 апреля, ведь есть очень большие предпосылки того, что власть, конечно, не согласится с таким ультиматумом, это тоже своего рода ультиматум, как и о лоссании власти, то Нина Буржаназа отметила, что у нее есть ощущение, что акции протеста приведут к успеху. Она считает, что есть возможность убедить власть правовым путем уйти, имеется в виду Михаила Саакашвили и его правительство. Ну, кто поддержит эту идею, пока еще не совсем ясно, но Нина Буржаназа говорит, что эта идея открыта для всех оппозиционеров, в том числе и для Ираклия Алассаня. Она остается его соратником и считает, что Алассаня также представляет собой довольно-таки такую серьезную, занимает серьезную оппозиционную нишу и намерена и дальше с ним сотрудничать. Она, точнее, надеется на это сотрудничество. Кирилл?
Олег, спасибо большое. Это был наш корреспондент, специальный корреспондент в Тбилиси, Олег Кусов, по телефону в прямом эфире «Свободы». Мы, естественно, продолжим следить за развитием событий в политической жизни в Грузии. Напомню, оппозиция в этой стране предъявила своего рода ультиматум власти, требуя в 10-дневный срок организовать референдум по вопросу о внеочередных парламентских выборах. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве неонацисты вновь выступили с угрозами в адрес руководителя информационно-аналитического центра «Сова». Адвокатам разрешено встретиться с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, которые были этапированы из Читы в московский следственный изолятор «Матросская тишина». Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», который шестые сутки удерживает в северокорейском порту Кимчхэк. В Узбекистане за период с 2004 по 2008 год около 1500 человек погибли в результате политических репрессий, говорится в докладе российского правозащитного центра «Мемориал». Прежде чем мы перейдем к следующей части нашей программы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время и мир». Среди главных тем ситуация в Пакистане, где власти мирятся с местными талибами, которые в основном контролируют ситуацию на границе с Афганистаном. Ведет программу Ирина Лагунина. Это и некоторые другие темы. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас мы продолжаем разговор на международные темы. Барак Обама, президент США, находится вот сейчас между двумя очень важными событиями. Накануне он заявил и пообещал, что к концу своего четырехлетнего срока президентства он уменьшит государственный бюджетный дефицит в два раза, а сегодня вечером он выступит перед обеими палатами Конгресса с так называемым State of Union Speech. И вот об этом мы сейчас начнем говорить в рамках обзора свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, что Барак Обама должен сказать, судя по тому, что пишут газеты? И вообще, как они оценивают его деятельность?
Прежде всего, все крупнейшие газеты США обращают внимание сегодня на разъяснение Белого дома, что выступление предстоящее Обамы не послание о состоянии государственных дел, с которым ежегодно, кроме первого года пребывания на посту, выступают президенты, а просто речь. По мнению обозревателей, это означает, что, я цитирую, президент, с одной стороны, получит возможность сфокусироваться на важнейшей для него теме, не отвлекаясь на иные менее значимые в данный момент, а с другой привлечет к себе огромное внимание, поскольку ни одно мероприятие не обставляется с такой пышностью, как президентское выступление на совместном заседании обеих палат Конгресса. В преддверии выступления Обамы «Нью-Йорк Таймс» публикует данные социологических обследований, согласно которым президент Обама пользуется сейчас широкой поддержкой населения. Она на 10% примерно выше, чем поддержка Джорджа Буша и Билла Клинтона, когда они были на той же, что сейчас Обама, ранней стадии президентства. За него отдают как бы свои голоса 88% демократов и 44% республиканцев.
Это высокий уровень поддержки, да. Очень высокий.
Да. В центре внимания журналистов Washington Post пересмотр администрации Барака Обамы условий оказания экстренной помощи финансовым институтам. По мнению издания, следствием этой меры может стать национализация крупнейших банков в США. Я цитирую снова. Учитывая, что на этой неделе начинается выделение 100 миллиардов долларов 20 крупнейшим американским банкам, можно говорить, что в условиях неясных перспектив рынка принятая вчера поправка открывает дорогу национализации банковского сектора США.
Надо сказать, что слово «национализация» в последнее время самое модное. Вот недавно в США прошла встреча банкиров, финансистов, да, и так далее, где все говорили, что не надо бояться национализации. Те, кто еще несколько месяцев назад вообще такое слово не употреблял. Так что вот, как говорят в России, тренды меняются. Давайте продолжим разговор о кризисах. Вот на таком низовом, собственно говоря, на ежедневном уровне спрос, потребление, видимо, или спрос, по крайней мере, падает, так как это платежеспособный спрос, людям просто не хватает на некоторые вещи. Что пишут об этом?
Занятная статья на эту тему в сегодняшней Washington Times. Анализ того, как отразился кризис на спросе разных моделей бюстгальтеров. Сравнивается спрос на бюстгальтеры средней ценовой категории – 48 долларов и низшей – 15 долларов. Покупки вторых увеличиваются, а потребительницы первой категории, по сообщению от специалиста по маркетингу, страдают. Им хотелось бы покупать изделия классом выше, то есть за 250 долларов примерно. Но с мечтой, похоже, надолго придется расстаться. И вот те дамы, которые брали за 250, по мнению специалистов, они будут продолжать это делать.
То есть вымывается сердцевина спроса, да, что называется, середина, что да, опасно.
Вообще, надо сказать, что спрос на многие дорогие штучки резко сокращается. И Wall Street Journal публикует сегодня потрясшую меня статью о двух секретных кораблях, созданных еще в 80-х годах прошлого века американской компанией Lockheed Martin для участия в операции по извлечению затонувшей советской атомной подводной лодки. Теперь они находятся, так сказать, на самофинансировании, и газета шутит так: если кому-нибудь нужно сверхсекретное судно, то у военно-морских сил США есть как раз пара лишних, и они не знают, куда их деть.
Действительно, но я думаю, что некоторые режимы нашли бы деньги для того, чтобы получить такие вещи. Спасибо, Владимир. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Владимир Тольц. Подробнее о некоторых из новостей сегодняшнего дня. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и экс-глава Минотепа Платон Лебедев этапированы из Читы в Москву. По сообщению пресс-секретаря Мосгорсуда Анны Усачевой, соответствующее уведомление поступило в Хамовнический суд Москвы. Предварительные слушания по новому уголовному делу в отношении Ходорковского и Лебедева пройдут 3 марта, рассказывает наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
Хамовнический районный суд предоставил адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева разрешение на допуск к их подзащитным. И, как сообщил адвокат Платона Лебедева Елена Липцер, уже сегодня часть защитников отправилась в следственный изолятор «Матросская тишина» с тем, чтобы оформить необходимые для встречи документы. Родители бывшего главы ЮКОСа разрешение на свидание со своим сыном пока не получали, но, по словам матери Ходорковского Марины Филипповны, проблем с этим возникнуть не должно.
Собственно, добиваться-то не надо, там по закону полагается, когда адвокаты скажут, что он там, и скажут нам, когда можно получать это разрешение, да, мы подадим заявление судье.
Марина Филипповна, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь вообще вот к этому второму уголовному делу, возбужденному против вашего сына?
Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу, как и к первому. Это заказ Путина и Сечина. Я это сказала еще, когда был вынесен приговор.
А для чего понадобилось второе дело? Ведь человек же и так уже сидит, он и так изолирован от общества.
А для того, чтобы его никогда не выпустить. Видимо, они чего-то боятся, раз хотят, чтобы он никогда не вышел на свободу.
Марина Филипповна, а как вы относитесь вот к этому гражданскому иску некоего Кучмы, который завтра как раз в Мещанском суде будет рассматриваться по существу? С вашей точки зрения, откуда вообще эта история возникла? Для чего она-то понадобилась?
Ну, для чего понадобилось привозить Кучму перед УДО в Читу? Для того, что, вероятно, чтобы испортить репутацию ему. Так и сейчас, перед началом слушаний, хотят это грязное дело возбудить, чтобы создать у людей впечатление, что он не только вор, но еще и насильник, и вообще расследная личность.
А вы с Михаилом Борисовичем говорили на этот счет?
Говорила.
А вот как он-то относится?
А он смеется. Но он тоже прекрасно понимает, для чего это сделано. В общем, смеется. Потому что он говорит, что это уже, ну, как сказать, показывает уровень людей, которые занимаются его делом.
Марина Филипповна, как вы считаете, вот этот суд будет, который рассматривает новое уголовное дело, насколько он будет объективным?
Ну, надеюсь, что наш новый президент все-таки не бандит из подворотни петербургской, а человек из приличной профессорской семьи, юрист по образованию. Надеюсь, что он не допустит такого беззакония, как было допущено при предыдущем товарище.
Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет рассматривать Хамовнический суд. Предварительные слушания назначены на 3 марта. А уже завтра в Мещанском суде Москвы состоится заседание по гражданскому иску заключенного Кучмы, который требует от Михаила Ходорковского компенсации в 500 000 рублей за моральный вред, причиненный якобы имевшими место сексуальными домогательствами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжим разговор на российские темы, темы экономической и социальной. В Воронеже на этой неделе прошел массовый митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. В 2009 году квартплата здесь увеличилась более чем на 50%. На предыдущую попытку власти увеличить коммунальные тарифы воронежцы отреагировали также акциями протеста. Горожане не в состоянии понять, почему обитателям старых домов в Воронеже в результате этой реформы приходится платить больше, чем владельцам современного жилья. Рассказывает наш корреспондент Михаил Жеребятьев.
С 1 февраля Воронежская область и сам Воронеж перешли на 100% оплату коммунальных услуг населения. В среднем по городу все виды платежей одномоментно возросли на 56%. Такого повышения Воронеж, отозвавшийся в апреле 2002-го на предыдущую попытку введения 100% тарифа 20-тысячным стихийным митингом протеста, еще не знал. И если разом перейдем на 100% оплату, стали с осени прошлого года заверять областные и городские руководители воронежцев, за такой подвиг федеральный центр и область предоставят столице Черноземья средства на содержание жилищно-коммунального комплекса и, что немаловажно для рядового человека, льготные условия субсидирования по повышенных тарифов. Поэтому те малоимущие никак не пострадают. Если федеральный закон определяет 22% порог от совокупного дохода семьи, который дает право на субсидию, то в Воронеже он на переходный период снижается до 10-15%. По словам руководителя муниципального информационно-вычислительного центра Александра Сысоева,
расчет был таков, что, например, 10 миллионов можно было получить субсидии по расчетам. Вот до того, как было это по так называемому повышению, а обращалось 70%. То есть еще 30 не убирали эти субсидии. Теперь же обратились, естественно, людей больше, чем имеют на это право.
Тем не менее, независимые эксперты высказывали предположение, что число тех, кто увеличит свои затраты на жилищно-коммунальные услуги, может достичь 40% от общей численности населения Воронежа. Вроде бы проще дела обстоят у ветеранов и инвалидов. Коммунальную прибавку им перечисляют вместе с пенсией. Ветеранам и инвалидам, в отличие от малоимущих, можно также не опасаться повышения размера пенсий. Впрочем, величина компенсации тоже вызывает вопросы, рассказывает ветеран труда Анатолий Алексеевич.
В этом месяце за оплату коммунальных услуг я получил 340 рублей. А я знаю людей, которые получили и 250, и порядка 300 рублей, и больше. Я не знаю, чем это обусловлено, почему разница такая.
Об информационной составляющей кампании под названием «Что нужно делать, чтобы получить субсидию воронежского образца» с «Радио Свобода» поделился эксперт в области пиар-технологий Всеволод Ферроне.
Во-первых, хотя были вложены огромные, колоссальные средства, это и бегущая строка по телевидению, и ряд других информационных мер, но не смогли обеспечить даже многоканальные телефоны. Дозвониться в соответствующие пункты для простого человека оказывалось делом мучительным. И, кроме того, в рекламе было указано, что на субсидии имеет право семья, которая зарабатывает до 10 тысяч. Оказывается, что эта информация явилась по существу неполной. На самом деле начисляются субсидии, исходя из зарплаты в сочетании с размером оплаты жилплощади. В конечном счете выяснилось, что исчисляются субсидии по достаточно сложной математической формуле, с которой не могут справиться не то что обыватели, но и некоторые профессиональные математики. Кроме того, мэр клятвенно заверял, что все повышения платы за коммунальные услуги будут отнесены к богатым людям. Но в результате получилось, дом, тем меньше увеличиваются размеры платежей. А как известно, в новых домах бедные квартиры покупать возможности не имеют.
Мало того, что за отопление воронежцам теперь придется платить круглый год, выяснилось, например, что город больше не устанавливает единых тарифов на тепло и горячую воду для разных поставщиков. В результате самыми дорогими оказались квартиры в двухэтажном ветхом фонде, в домах, которые строились еще пленными немцами. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве неонацисты вновь выступили с угрозами в адрес руководителей информационно-аналитического центра «Сова». Директор центра Александр Верховский в специальном интервью «Радио Свобода» рассказал, что милиция пока проявляет бездействие. 2 марта центр «Сова» должен представить публике новый справочник о деятельности 30 открытых националистических организаций в России. Адвокатам разрешено встретиться с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, которые были этапированы из Читы в московский следственный изолятор «Матросская тишина». Об этом сообщила корреспонденту «Радио Свобода» адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. На днях новое уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа было передано в Хамовнический суд Москвы. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», во вторник утром неизвестные обстреляли машину прокурорского работника. В автомобиле находилась также супруга Таршхоева, которая сейчас в реанимации. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», который шестые сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхэк. По словам дипломата, никакой угрозы жизни моряков нет, на корабле есть запасы воды и продовольствия. Ведутся переговоры об освобождении судна. В Узбекистане за период 2004 по 2009 год около 1500 человек погибли в результате политических репрессий, говорится в докладе российского правозащитного центра «Мемориал». Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску космической ракеты, которая выведет на орбиту спутник связи. Мировое сообщество опасается, что речь идет об испытаниях новой баллистической ракеты. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно российское событие. Перед началом общественных слушаний, посвященных возможному сносу действующих зданий Государственной Третьяковской галереи Центрального дома художников ЦДХ, у входа в ЦДХ устроен брифинг Общественного совета по культурным центрам. В брифинге принимают участие политики и деятели искусства. На нем находилась и, может быть, до сих пор находится, это мы сейчас узнаем, Лиля Пальвелева, наш корреспондент. И вот она по телефону в прямом эфире «Свободы». Лиля, здравствуйте.
Да, добрый день. Брифинг уже давно закончился. На нем действительно выступали очень известные в Москве, да и в России люди. Это были Евгений Бунимович и профессор архитектуры Евгений Ас, и известный карикатурист Андрей Бельжо и так далее, и так далее. Все они единодушны. Здание, которое занимает Третьяковская галерея и Центральный дом художника, нужно сохранить, реконструировать, модернизировать. И ни в коем случае на территории, которая считается заповедной территорией парка, нельзя возводить никакие коммерческие здания, что планирует сейчас московское правительство. Помимо того, что был такой брифинг, художники приготовили различные плакаты. Самый запомнившийся был самым лаконичным «Пусть стоит». Надо сказать, что эти плакаты милиционеры сразу же попросили убрать. Больше 10 минут их никто не видел. Но это все уже в прошлом. А сейчас в самом разгаре проходят общественные слушания. Они проходят на первом этаже Третьяковской галереи на Крымском валу. Собралось более 2000 человек. Страсти разгорелись нешуточные. Как только начал выступать главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, он взял достаточно такой менторский тон, и это возмутило собравшихся. Все стали требовать разъяснений. К тому же ведущие настаивают на том, чтобы эти общественные слушания не проходили больше 2 часов. Зал категорически не согласен. Он считает, что этого чрезвычайно мало для решения такого важного вопроса. Кирилл?
Спасибо, Лиля. Наш корреспондент Лиля Пальвелева, которая следит за сегодняшними общественными акциями вокруг возможного сноса действующих зданий Государственной Третьяковской галереи и Центрального дома художника. И еще одно событие тоже сегодняшнего дня. Речь пойдет о судьбе известного в советское время пионерского лагеря «Артек» в Крыму. Он возобновил работу после вынужденного перерыва, связанного с финансовыми проблемами. Сегодня как раз и состоялось официальное открытие первой после кризиса смены, рассказывает наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
До 16 марта в «Артеке» отдохнут более 1500 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей со всех регионов Украины. Одной из первых накануне в Крым приехала группа ребят из Одессы.
Ну, все-таки международный лагерь, после его положительного виде.
Много конкурсов, наверное. Хорошие воспитатели.
Думаю, там будет очень интересно. В свободное время вряд ли будет.
По словам психолога лагеря Рамзии Аббасовой, для этой смены сотрудники подготовили множество сюрпризов.
Ожидания детей, надеюсь, что оправдаемся, потому что она будет тематической, посвящена будет Украине, и дети смогут больше с Украиной, как бы с ее тематикой познакомиться. Мы очень рады, что мы начинаем работу, так как эта смена действительно для нас была и есть долгожданная.
В начале января стало известно, что в государственном бюджете Украины не предусмотрены средства на финансирование детской здравницы. Впервые за свои 84 года Артек не принял детей на зимнюю смену. Пресса утверждала, легендарный лагерь пытаются специально обанкротить, чтобы завладеть его прибрежной территорией, которая оценивается в $1 миллиард. Для спасения Артека от разорения и сохранения более 1000 рабочих мест, его генеральный директор Борис Новожилов объявил голодовку. Только после этого центральные власти обратили внимание на финансовые проблемы Артека, а сам лагерь стал очередным яблоком раздора между первыми лицами страны. Правительство Юлии Тимошенко переподчинило себе детский центр, вывев его из сферы госуправления делами президента. На минувшей неделе Кабинет министров перечислил на счета Артека первый транш, который составляет 1/3 от обещанной суммы в 60 миллионов гривен. Это примерно $8 миллионов. Этих денег хватит и на то, чтобы погасить многомесячную задолженность по зарплате сотрудникам детской здравницы. Артек получил средства за счет сокращения исключительно расходов на главу государства. В президентской канцелярии, говорит зам руководителя этого органа Александр Шлопак, такое решение считают несправедливым.
Мова шла про те, чтобы вышукать эти 60 миллионов.
Речь шла о том, чтобы найти требуемые 60 миллионов гривен, сократив на 20 миллионов расходы всех ветвей власти, и парламента, и правительства, а не только президента Украины.
Президента Украины.
В том числе и по этой причине Виктор Ющенко ветировал закон о государственной поддержке Артека, принятый недавно Верховной Радой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Что такое кимерика? И почему этот термин становится все более употребимым в контексте мировых экономических проблем? Именно об этом выпуск нашей традиционной рубрики. Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Случайно или нет, но Ян Цзэчи, нынешний министр иностранных дел Китайской Народной Республики, получал образование в Англии. В общей сложности провел на дипломатической работе в США 10 лет, из них 4 года послом Китайской Народной Республики, пишет Андрей Колесников на сайте Газета.ру.
Точно не случайно свой первый визит госсекретарь США Хиллари Клинтон нанесла именно в Китай. Ян Цзэчи, как сообщила госпожа Клинтон, посетит Соединенные Штаты в первых числах марта с тем, чтобы сформулировать в первом приближении ответ Китая и США на глобальные экономические вызовы. Нетрудно заметить, что сделают они это до апрельского заседания Большой Двадцатки. Прочитывается это однозначно. Сначала гранды решат, что делать с планетой Земля, а потом всякая мелочь в Лондоне примет это к сведению и запишет в общее коммюнике. В апреле на саммите Двадцатки президент США Барак Обама встретится с председателем КНР Ху Цзиньтао при участии министра финансов США Тимоти Гейтнера. Понятно, что это будет главным событием – кимерическим, не химерическим. Двойка будет диктовать свою волю Двадцатки.
Возможно, это все-таки некоторое преувеличение, вся эта дуополия. Уж очень они разные, сверхдержавы 21 века. Пока они лишь нащупывают общий язык и дипломатично изъясняются на политическом диалекте двусмысленных китайских поговорок.
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, переправляясь через реку, не стоит воевать, потому что все находятся в одной лодке. Хиллари Клинтон. Мы в одной лодке и, к счастью, гребем в одну сторону. А тут еще Хиллари добавила, нужно копать колодец до того, как почувствуешь жажду. В общем, американец с китайцем – братья навек. Видно, что американцы немного побаиваются китайцев, относятся к ним как к загадочной нации, от которой не пойми, чего ждать. Знакомый профессор Йельского университета рассказывал мне, что в среде американского образованного класса доходит до абсурда. Приезжает в кампус какой-нибудь китайский преподаватель китайского, условно говоря, сельхозтехникума. Так на его лекцию невозможно попасть. Интеллектуалы из лучших университетов стоят в очереди. А что, живой китаец? Приехал жрец. Он знает правду, недоступную банальному белому англосаксонскому протестанту.
Это из области мифологии, но жизнь жестче. Представителям дуополии не жить друг без друга, поэтому Хиллари и может с чистой совестью призывать «покупайте казначейские обязательства США». А что остается делать китайцам? Они заинтересованы в Соединенных Штатах не меньше.
Например, по данным The New York Times, 70% мебели, продаваемой в Соединенных Штатах, изготавливается в Китае. Кто покупает мебель? Владельцы новых домов. С чего начался американский кризис? С ипотеки. Значит, кто теряет доходы и рабочие места? Правильно, китайцы. В США с начала кризиса число безработных увеличилось на 3 миллиона человек, а в Китае на 20 миллионов. 130 миллионов китайцев мигрировали в города в поисках работы. Что теперь с ними будет? 5 миллионов выпускников китайских вузов ищут работу. Где они ее найдут, если предыдущие 5 миллионов выпускников еще не все устроены? Никакое стимулирование внутреннего спроса фундаментальным образом не решит эту проблему. Придется договариваться с американцами. Китай сделал возможным американское потребление, покупая американские долговые обязательства. Америка помогла модернизации и реформированию китайской экономики, открыв свои рынки китайским товарам. Обе стороны переоценили продолжительность существования такой схемы. Но пока схема существовала, она поддерживала беспрецедентный экономический рост, писал 9 января в The International Herald Tribune Генри Киссинджер. Китаю нужна Америка, чтобы экономический рост не упал ниже 7,5%, что будет угрожать политической стабильности. А Штатам нужен Китай, чтобы балансировать свои дефициты и не допустить инфляции.
Дуополия возникает не от хорошей жизни. Китаю может быть интереснее продолжать столбить места под солнцем в экономике Африки, пропускать мимо ушей замечания Хиллари Клинтон о нежелательности инвестиций в Ирак, заигрывать на всякий случай с Россией, накидывая на нее долговую петлю. Но договариваться по-крупному придется с США, делает вывод Андрей Колесников.
Дуополия в международных делах, конечно, лучше, чем монополия, хотя я бы подчеркнул, что речь не идет о создании там каких-то новых полюсов силы в мировом порядке. Об этом еще говорить немножко рано. Просто есть объективная взаимная зависимость китайской и американской экономики. И этим странам уже не жить друг без друга в ходе кризиса, который происходит. С другой стороны, эти страны реально будут определять контуры, параметры выхода из кризиса всего остального мира. Поэтому столь важна вот эта связка Китай-США, которую уже окрестили Кимерикой по названию, собственно, основных фигурантов этого самого выхода из кризиса. Ну, лучше бы, конечно, в рамках двадцатки решались все вопросы, но объективно складывается так, как складывается. Поэтому, если градуировать это по шкале положительно или отрицательно, я бы сказал, что это положительно. К тому же, это очень разные страны с очень разным, в том числе, политическим устройством. Если они находят точки для сотрудничества, то это, безусловно, с точки зрения строительства новой мировой архитектуры, хорошо.
Андрей Колесников. «Осторожно, Кимерика». Публикация на сайте Газета.ру. «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве неонацисты вновь выступили с угрозами в адрес руководителей информационно-аналитического центра «Сова». Адвокатам разрешено встретиться с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, которые были этапированы из Читы в московский следственный изолятор «Матросская тишина». Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», который шестые сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхэк. В Узбекистане за период с 2004 по 2008 год около 1500 человек погибли в результате политических репрессий, говорится в докладе российского правозащитного центра «Мемориал». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марина Филипповна Ходорковская. О том, над чем смеется ее сын.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гавриленко. Сколько денег может съесть российская экономика и не подавиться?
В блогах Свободы.
Американские журналисты продолжают исследовать российскую вертикаль власти.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Министерство связи и массовых коммуникаций России собирается поддерживать сотовые компании, которые сдерживают рост тарифов на связь. Как сообщил его глава Игорь Щеголев, операторы, берущие на себя определенную социальную нагрузку, могут рассчитывать на особое отношение к ним в рамках принимаемых государством антикризисных мер. Это заявление сейчас, по сути, адресовано двум операторам так называемой «большой тройки» – компаниям МТС и Мегафон, поскольку на прошлой неделе Вымпелком уже объявил о повышении ряда тарифов. Говорит аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Илья Федотов.
На мой взгляд, как раз у Вымпелкома наиболее серьезные предпосылки для того, чтобы повышать тарифы. Предпосылка основная состоит в том, что компания имеет существенный долг, который по большей части номинирован в долларах, в отличие от Мегафона и МТС, у которых долговая нагрузка в разы меньше. У Вымпелкома на конец третьего квартала долг составлял чуть более 8 миллиардов долларов. И причем довольно значительная часть краткосрочная. С учетом того, что Вымпелком большую часть своих доходов получал в рублях, для него выросшая долговая нагрузка за счет ослабления рубля, она как раз вот является основной причиной того, что компания начала повышать тариф.
Старший аналитик инвестиционной группы UniCredit Securities Надежда Голубева согласна с тем, что у Вымпелкома было больше оснований для повышения тарифов. Однако она считает, что принятие таких же решений и другими операторами сегодня было бы вполне оправданным.
Если в условиях экономического процветания операторы сотовые зарабатывали на том, что абоненты просто увеличивали трафик, соответственно, тратили больше на сотовую связь, то сейчас с сокращением доходов трафик расти перестал и даже, наверное, так сказать, я думаю, начал сокращаться потихонечку. И поэтому в этих условиях совершенно, по-моему, нормальная идея о том, что нужно немножко повысить цены для того, чтобы защитить свою выручку. При этом нужно не забывать, что у всех операторов большой тройки, у них есть достаточно существенные долги, самые высокие они у Мобилкома, и большая часть этих долгов, она номинирована в евро и в долларах, и поэтому обслуживание этих долгов сейчас становится гораздо большим бременем.
Тем не менее, большинство экспертов уверено, что заявление министра – это прежде всего политический шаг, попытка властей повлиять на тарифную политику сотовых компаний в сложной экономической ситуации. Надежда Голубева продолжает.
Формы поддержки, они на сегодняшний момент выглядят достаточно призрачными. Что может делать Минсвязи? То есть они там обещают некую приоритетную обработку заявок от компаний на ввод сети и так далее. Но, с другой стороны, в общем, что значит приоритетная обработка? Здесь тоже, по-моему, уже это вступает в какое-то противоречие, в общем-то, с законом. Почему, собственно, одни предприятия должны получать приоритет по сравнению с другими? То есть здесь нет законодательной основы. И мне кажется, что вот пока эти заявления Минсвязи, они скорее выглядят как декларативные, а конкретные меры за этим пока не стоят.
Аналитик «Велес Капитал» Илья Федотов также признает, что пока у Министерства связи нет реальных возможностей помогать тем или иным сотовым операторам. Скорее всего, по его словам, речь здесь может идти о поддержке их акционеров, например, компании «Система», входящей в капитал как МТС, так и Мегафона.
На самом деле, я какой-то такой серьезной, активной поддержки со стороны Минсвязи российских операторов, таких сотовых, как-то не замечал даже. Понятно, что в финансовом плане Минсвязи поддерживать не будет. Тут даже в финансовом плане больше поддержку, можно сказать, правительству, потому что система, которая владеет МТС и, соответственно, Мегафон, они включены в состав системообразующих предприятий и, соответственно, имеют право надеяться на госпомощь. Но эта госпомощь идет не от Минсвязи, а именно от правительства в целом.
Впрочем, по мнению Ильи Федотова, конкуренты Мобилкома правильно поймут заявление министра Игоря Щеголева и пока воздержатся от повышения тарифов на свои услуги.
Что касается МТС и Мегафона, эти компании в гораздо более простой ситуации, и у них такой серьезной необходимости повышать свои тарифы на самом деле нет. И, на мой взгляд, они могут с этим повременить, ну и это, в общем-то, приведет к тому, что компании повысят свою конкурентоспособность по сравнению с Мобилкомом и могут как-то отхватить кусочек его абонентской базы. Очевидно, что сейчас времена у нас в стране не такие простые, и тот факт, что далеко не самая дешевая компания в плане тарифов еще больше повышает эти тарифы, соответственно, это, скорее всего, приведет к тому, что абоненты Мобилкома, те, которые, скажем так, находятся не в лучшем экономическом положении, они могут постепенно искать более дешевые альтернативы, которыми, в общем-то, являются региональные операторы в первую очередь, ну и МТС и Мегафон.
Отчасти с этим согласны и старший аналитик инвестиционной группы UniCredit Securities Надежда Голубева. Однако она не считает, что такой мораторий будет вечным.
Для операторов гораздо большим искушением является повысить тарифы, нежели ожидать неких мер поддержки от Минсвязи. Другой вопрос, что, мне кажется, вот это заявление Минсвязи, оно скорее должно рассматриваться как индикатор того, что государство не поддержит повышение тарифов. Это, может быть, в общем-то, компания насторожит в какой-то степени. Я думаю, что МТС и Мегафон сейчас, конечно, тарифы повышать не будут. Мобилком вряд ли их вернет обратно. Опять-таки, потому что, мне кажется, они смогут предоставить достаточно вразумительное обоснование для повышения тарифов. Но рано или поздно, мне кажется, МТС и Мегафон все равно эти тарифы повысят. Просто это будет сделано не в виде прямого повышения, а завуалировано под представление каких-то новых тарифных планов и так далее.
Внимательно следить за ситуацией на внутреннем рынке сотовой связи обещает и Федеральная антимонопольная служба. Ее представители, в частности, уже пообещали запросить у Мобилкома информацию о причинах повышения внутренних тарифов на связь.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. В Лейпциге недавно была обнаружена квартира, 20 лет назад брошенная хозяином. Ее нашел занимающийся ремонтом домов архитектор Марк Арец. Это жилье оказалось буквально напичкано атрибутами эпохи ГДР, так что его можно смело назвать музеем социалистического быта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Этот дом с малогабаритными квартирами, которые во времена ГДР называли «Ульбрихтовками», не один год ждал реконструкции, говорит архитектор Марк Арец, руководитель фирмы, занимающейся в Лейпциге ремонтом старого жилья.
Мы регулярно следим за тем, торчат ли из почтовых ящиков жильцов газеты, журналы. На этот адрес никакая почта не приходила. И в какой-то момент я понял, что в этой квартире никто не живет.
Когда Марк Арец подобрал ключ и открыл входную дверь, то решил, что совершил путешествие на машине времени. Архитектор увидел 20-летней давности календарь, посвященный полету первого ГДРовского космонавта Зигмунда Йена и множество других раритетов, товаров массового потребления социалистической эпохи. Это была зубная паста «Элькадент», сигареты без фильтра «Каро», маргарин «Морелла» и пустая бутылка от напитка «Вита» ГДРовского варианта «Кока-колы», а также спички, посуда, кухонные принадлежности, елочные игрушки. Из письма, которое лежало на столе, Марк Арец понял, что последним жильцом был некий Хайка Браун. Позже выяснилось, что в 1989 году, в 24-летнем возрасте, он навсегда, причем в спешном порядке, покинул эту квартиру. Юноша в 1987 году попытался бежать в ФРГ. На границе Хайка Брауна арестовали, а затем суд приговорил его к году тюрьмы. На свободу молодой человек вышел в марте 1989-го. За несколько недель до освобождения родители Хайка Брауна сняли ему двухкомнатную квартиру в лейпцигской многоэтажке. Вскоре он был лишен гражданства ГДР и получил распоряжение властей в самые короткие сроки покинуть территорию страны в западном направлении. Рассказывает мать Хайка Брауна Рената Браун.
Когда Хайка лишили гражданства, он сказал мне: «Мамочка, я должен сегодня до полуночи покинуть территорию страны. Как же я успею?»
После переезда в ФРГ молодой человек осенью 90-го, незадолго до объединения Германии, попал в автомобильную катастрофу и вскоре скончался от черепно-мозговой травмы. Сегодня убранство жилья многих восточных немцев мало чем отличается от той обстановки, которую увидел архитектор Марк Алиц в заброшенной 20 лет назад квартире. Еще один крупнопанельный дом в Лейпциге. Здесь живет пенсионерка Зигрид Больц. В прошлом она работала учительницей средней школы.
Мы не выбрасываем старую мебель. Мы поженились в 1953 году и хотим, чтобы вся наша квартира оставалась такой, какой была все эти годы, за исключением кухни.
Бывшая учительница рассуждает по-своему практично. Если купленные во времена ГДР мебель, бытовая техника еще в хорошем состоянии, зачем же их выбрасывать? Например, вот эта раскладная кровать.
Кровать раскладывается и снова складывается. И в комнате много свободного места. У нас было трое детей. Они спали в одной комнате. И у каждого было по раскладной кровати. Два сына выросли, женились, выселились и забрали эти кровати с собой. Теперь на них спят наши внуки. Друзья постоянно говорят нам: купите же, наконец, новую мебель. А мы отвечаем: нет, мы экономим и кредитов не берем.
Если у фрау Больц мебель ломается, то она отдает ее в ремонт. Еще один схожий дом – супругов Томаса и Беаты Шефель. Он находится на самой окраине Лейпцига. Создается впечатление, что эти люди продолжают жить в эпоху Эриха Хонекера. Германская демократическая республика давно прекратила существование. Однако девиз семьи Шефель за последние четверть века не изменился. «Мы должны сами о себе позаботиться. Никто этого за нас не сделает». В гараже у Шефелей две ветхие ГДРовские машины – «Вартбург» и «Трабант». Рассказывает сам Томас Шефель.
«Мои теплицы еще с ГДРовских времен, однако и сейчас я ими пользуюсь. Сразу после объединения Германии кто-то из знакомых сказал мне: сейчас ты можешь все купить в магазине, сноси свои теплицы. А я не стал торопиться и вскоре понял, что мои помидоры, огурцы, редиска вкуснее, чем из супермаркета».
Говорил житель Лейпцига Томас Шефель. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Через час 10 минут итоги сегодняшнего дня в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Кирилл, экономический кризис принес в Россию повышение цен. Это известно сейчас всем, но никто не знает, каким образом правительство должно бороться с ростом цен и инфляцией. Об этом поговорим с уважаемым экспертом. Местные выборы в нескольких областях России грозят обернуться скандалами. Верно ли, что Кремль не справляется с недовольством региональных элит? Ответ на этот вопрос на примере Мурманска области. Президент России выполняет обязательства перед патриархом Кириллом, считают эксперты, и вот перед церковью становится вопрос, как распорядиться собственностью, которую РПЦ может получить у государства. А в начале программы последние новости из тюремной судьбы Михаила Ходорковского, интервью с его матерью. Вот таковы главные темы выпуска. Открою программу, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, экономист и оппозиционный деятель Владимир Милов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне лично не нравится, я только себе в карманы доллары ложу.
Страна в настоящее время лежит в руинах.
Если пойдем на компромисс только ради участия в правительстве, это будет предательством интересов наших.
Михаила Саакашвили нет политической воли принять правильное решение и уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».